Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. 700-летие с начала служения в Москве митрополита и чудотворца святителя Петра стало грандиозным праздником российской столицы.
До 45-летия отмечает в этом году Якутская епархия, но самый древний ее монастырь существует на этой земле, время почти равное вхождению Якутии в состав России.
Праздник, имеющий большое значение для Москвы и для всей нашей церкви, отмечали накануне жители столицы вместе со святейшим патриархом.
Один из самых протяженных крестных ходов России стартовал в минувшее воскресенье от Екатеринбургского храма на Крови.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В российской столице отметили праздник перенесения мощей святителя чудотворца Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.
В этом году исполняется 700 лет с начала служения святителя в Москве. Праздник, посвященный памяти первого московского митрополита, открыл святейший патриарх Кирилл.
По случаю праздника святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля у мощей святителя Петра. Первосвятителю сослужили архипастыри Русской Православной Церкви. За богослужением молились игумени обители Москвы. В этот день исполнилось 25 лет с момента возобновления богослужения в Успенском соборе, основателем которого был митрополит Петр. Особое значение святитель имеет для истории самой столицы. В 1325 году он предпринял невероятный для своего времени шаг – перенес престол киевских митрополитов в Москву. С этого времени незначительный город стал духовным и политическим центром Руси. В день памяти святителя помолиться первому московскому митрополиту пришли клирики и прихожане храмов столицы и Московской области. Помолиться со своим предстоятелем смогла и вся многомиллионная аудитория телеканала «Союз», который в этот праздничный день вел прямую трансляцию из Успенского собора Кремля.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа
по завершению богослужения присутствующие выслушали послание святейшего патриарха Кирилла в связи с 700-летием начала святительских трудов в Москве митрополита Киевского и всея Руси Петра, ставшего не только первым епископом города, но и первым его святым. В обращении отмечено, что митрополит Петр пришел в Москву в начале 14 века в один из судьбоносных периодов отечественной истории, когда земля русская страдала от междоусобной брани и находилась под игом завоевателей. Патриарх обратил внимание на послания митрополита Петра, которые остались после его кончины.
Сиюгодник Божий призывает клириков быть истинными пастырями, а не наемниками. Заботиться об украшении себя духовными добродетелями. А мирян наставляет ревностно исполнять евангельские заповеди. Эти послания, написанные 700 лет назад, и поныне утверждают православных верующих в служение и следование Господу. Внимая наставлениям святителя, каждый из нас должен работать над возделанием своей души, стремиться стяжать в сердце подлинно христианскую любовь, которая способна преображать не только жизнь отдельного человека, но и всего общества.
Чествование первого московского епископа совпадает с празднованием Дня города в Москве. Важность нынешнего юбилея подчеркивается широтой его празднования. В этом году впервые в день памяти святителя Петра после патриаршей литургии от Успенского собора Московского Кремля прошел крестный ход до Высокопетровского монастыря, который также был основан святителем.
В центре Москвы прошел крестный ход во главе с патриархом московским и всея Руси Кириллом.
Шествием, в котором приняли участие около 10 тысяч человек, почтили память святителя Петра, небесного покровителя Первопрестольного Града.
Крестный ход начался у стен Успенского собора Кремля. Оттуда под звон колоколов верующие направились к Высокопетровскому монастырю, основанному в XIV веке митрополитом Петром. Маршрут повторил совершенный святителем путь. По прибытии в Москву в 1315 году он прошел от Кремля по возвышенному берегу Неглинки, где и основал монастырь, названный впоследствии в его честь. Возглавил крестный ход патриарх московский и всея Руси Кирилл. Участие в шествии приняли представители государственной власти, общественные деятели, архиереи, духовенство и миряне Москвы и Московской области. Праздничная колонна растянулась на несколько километров. Завершилось шествие молебном у стен Высокопетровской обители. Глава Русской Церкви поздравил всех с праздником.
Если бы не было святителя Петра, и если бы он не принял решение перенести из города Владимира в Москву первопрестольную кафедру всея Руси, то Москва не была бы столицей нашего Отечества. Все должны с благодарностью помнить и почитать память святителя Петра, которого можно назвать основателем Москвы как первопрестольного града и столицы всея Руси.
Участие в крестном ходе приняли более 10 тысяч православных верующих. Шествием москвичи и гости столицы почтили память святителя Петра и выразили свою признательность первому митрополиту Москвы. В праздничный день участники крестного хода смогли помолиться у иконы с частицей мощей святителя Петра.
Россия возрождается, дух крепнет народа. И очень радостно, что вот чувствуется единение и какое-то вот, возрождение духовное.
С молитвами о России, с молитвами об объединении с народом украинским, чтобы все восстановило, чтобы Господь управил и всех нас соединил опять.
В этом году, наряду с 700-летием начала святительского служения в Москве митрополита Петра, отмечается и 700-летие Высокопетровского монастыря. На протяжении веков эта обитель бережно хранит память о своем праведном основателе, чей образ и сегодня вдохновляет братию на труды. В честь юбилейной даты основания монастыря была выпущена коллекционная марка, гашение которой состоялось в день праздника уникальным штемпелем.
Марка выпущена достаточно интересная, она прямоугольная, большая, вот могу сейчас вам показать. На марке изображен вид Высокопетровского монастыря, а также фигура основателя обители, святителя Петра, штемпели. Там, кроме обычных полосок и дат, когда гасится марка, изображен сам Высокопетровский монастырь, храм митрополита Петра, Боголюбский храм и Сергиевский храм. А кроме этого написано, что этот штемпель также выпущен по случаю 700-летия Высокопетровской обители.
У стен Высокопетровского монастыря и на территории обители, а также окрестных улицах состоялись праздничные мероприятия, выставки исторических реконструкции, ярмарки и чаепития.
Православная церковь совершила празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
В самом центре российской столицы, в Сретенском мужском монастыре, торжественное богослужение возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Подробности в сюжете Галины Ледвиной.
Сретенский храм не смог вместить всех желающих присутствовать за богослужением. Людьми оказался заполнен даже монастырский двор. Сретенская обитель была построена в конце XIV века в память спасения Москвы от нашествия хана Тамерлана. Празднование в честь Владимирской иконы совершается здесь три раза в году, но наиболее торжественно именно 8 сентября. В этот день крестным ходом из Владимира в Москву доставили чудотворный образ. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило тогда Матерь Божию о спасении Москвы и русской земли. И непобедимый Тамерлан покинул свой стан, отказался от дальнейшего похода. Вспоминая это событие, патриарх обратился к преданию.
Тамерлан великий и могущественный. Резко меняет свои планы. В сказаниях о иконе Божией Матери, о ее сретении здесь, на этом месте, говорится, что ему было видение, и что явилось ему жена во власти сущая, в окружении духовенства, и наутро растолковали сон, сказав, что это мать Бога русских, не иди на Москву. Наверное, все так оно и было.
В Россию икона принесена из Византии в начале XII века как подарок князю Юрию Долгорукому от Константинопольского патриарха. После принесения святыни из Владимира в Москву она была установлена в построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы соборе. Перед этой иконой молились русские князья и цари, выступая в походы. Перед ней приносили присягу на верность своим государям знатнейшие люди Москвы. Перед ней помазывались на царство цари и избирались первосвятители. Ежегодно совершался крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь. Говоря о событиях сегодняшнего времени, патриарх подчеркнул.
И само движение Божией Матери Владимирской от Киева до Москвы через Владимир свидетельствует о том, что она прошла этот путь, соединяя все эти княжества и земли. Свидетельствуя о духовном единстве Святой Руси. И сегодня, когда снова брошены огромные силы на разрушение этого духовного единства, мы на этом месте, где встретили благоговейно москвичи сей святой образ, снова взываем к ней и просим не оставь земли русской. Не допусти поношения, разделения, междоусобных брани, ослабления веры православной. Не допусти кощунств, извращающих саму природу православной церкви. Даруй мир братским православным народам, живущим на территории Святой Руси.
Святейший патриарх поблагодарил наместника монастыря, архимандрита Тихона Шевкунова, за многие добрые дела, которые он совершает по благоустройству обители, а также за несение других послушаний, и вручил юбилейный наперстный крест по случаю празднования тысячелетия святого равноапостольного князя Владимира. Предстоятель огласил указ о том, что главный храм в честь Сретения Владимирской иконы Божьей Матери Сретенского монастыря удостоен права совершения в нем божественной литургии с открытыми царскими вратами после молитвы «Отче наш».
В Москве неуклонно продолжается строительство православных храмов по программе 200. И даже в день города состоялся традиционный объезд стройплощадок на западе столицы.
Его совершил куратор программы, депутат Государственной Думы Владимир Иосифович Ресин. На месте событий побывала наша съемочная группа.
В рамках выполнения городской программы по строительству новых храмов на территории Западного административного округа в храме Святого Александра Невского при МГИМО завершаются работы по внешней и внутренней отделке, и уже установлен уникальный в своем роде купол. Он создан из 9000 керамических пластинок лемеха. Примечательно, что для установки купола сначала был сварен и поднят наверх металлический каркас, и уже на высоте он был облицован керамическими деталями.
Как уже можно понять, что храм получается действительно индивидуальным. Нам это хотелось как бы, ну, по многим причинам сделать, чтобы он был индивидуальным. Во-первых, чтобы развеять то предвзятое мнение, которое в нецерковном обществе сложилось, что программа 200 строит типовые храмы.
11 сентября, в канун престольного праздника святого благоверного князя Александра Невского, чин освящения крестов совершит епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, управляющий западным викариатством столицы. По словам настоятеля храма, полностью завершить строительство и начать богослужение планируется уже к декабрю этого года. Одним из пунктов объезда стал храмовый комплекс Иверской иконы Божьей Матери на Мичуринском проспекте, в нижнем пределе, освященном в честь святого Георгия Победоносца. Сейчас ведется роспись стен и сводов в афонском стиле, по образцам из древних монастырей Святой Горы. Там же, на Афоне, был заказан иконостас. Куратор программы 200, депутат Госдумы Владимир Ресин подчеркнул, что это один из тех храмов, где строительство повлекло за собой благоустройство прилегающей территории, и поблагодарил всех участников за проделанную работу.
Вы видите, какое сделано благоустройство с озеленением. И мы можем только всех участников поздравить с Днем города и поздравить с приближением окончания всего этого строительства. И, конечно, поздравить в первую очередь главного здесь строителя, настоятеля этого храма. Где настоятель-строитель, там и храм строится.
Как сообщил настоятель Иверского прихода протоиерей Валерий Баранов, роспись нижнего храма планируется закончить к началу декабря. Несмотря на это, в верхнем пределе, освященном в честь Иверской иконы Божьей Матери, уже совершается богослужение перед временным иконостасом.
В поселке Агриш Ханты-Мансийского автономного округа освятят или купола, и кресты для строительства храма в честь Абалакской иконы Божьей Матери.
Торжественный чин совершил епископ Югорский Нягонский Фотий. Материал наших коллег из гостелерадиокомпании «Югория».
Для жителей поселка Агериш особенный день. У храма в честь иконы Божьей Матери Абалакской идут последние приготовления к чину освящения куполов и крестов. Несмотря на дождь, желающих стать участниками этого события собралось очень много. Владыка Фотий, епископ Югорский и Нягоньский, который впервые приехал в Агериш, совершил молебен и освятил три купола, которые накануне были доставлены из города Трехгорной Челябинской области.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, благословляется и освящается купола, знамение сие крестное, благодатью Пресвятаго Духа, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
После священного чина владыка благословил рабочих на установку куполов и крестов. С помощью крана они аккуратно подняли первый, самый большой купол на крышу храма. Затаив дыхание, за процессом наблюдали жители и гости поселка. Первый купол почти установлен. И вдруг тучи над поселком разошлись. Выглянуло солнце. И от этого как будто посветлело на душе у каждого.
Я чувствую радость. Сердце, на сердце такая радость. Такое прям вообще состояние хорошее. Мы очень рады, очень довольны, что у нас такое торжество, что к нам приехал и владыка, и все батюшки тут с Егорска, из Советского-то. Очень благодарны.
Люди действительно с верой, с надеждой, с ожиданием чего-то особенного стояли, взирали на купола, на храм. И когда я их спросил, говорю, храм построим, нужен, наверное, батюшка. Они все хором сказали, обязательно батюшку нужно. Я думаю, конечно, каждый из них пришел с надеждой, что потом будут молиться в этом храме.
До окончания строительства храма в честь иконы Божьей Матери Абалакской предстоит сделать еще очень многое. Когда здесь зазвонят колокола, созывая прихожан на службу, пока трудно сказать. Но с появлением куполов появились и новые надежды.
В Екатеринбурге в минувшее воскресенье начался традиционный Семеновский крестный ход. После совершенной божественной литургии в храме на Крови паломники отправились в длинный путь, который завершится 25 сентября в Свято-Николаевском мужском монастыре в городе Верхотурье.
Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл благословил этот крестный ход как традиционный и дал название Семеновский. Теперь ежегодно с 6 по 24 сентября паломники будут принимать участие в длительном шествии с остановками на отдых и ночлегами по пути следования крестного хода, стремясь приложиться к мощам святого и праведного Семеона Верхотурского.
Удивительная традиция, которая идет из глубины веков от наших отцов и прадедов, которые пешком из Перми, из Кунгура, из тогда уже из Екатеринбурга, начиная с 18 века, пешком ходили в город Верхотурье на поклонение святому праведному Семеону, почитая его как великого святого, покровителя Уральской, Сибирской земли.
После богослужения шествие двинулось в сторону храма иконы Божьей Матери Порт-Артурская. Он возводится на пути следования в дом Ипатьева, место своего последнего заключения, прибывших в Екатеринбург 30 апреля 1918 года святого царя Николая II и его августейшей семьи. На месте остановки крестоходцев был совершен молебен.
Этот крестный ход один из самых протяженных в России. За 18 дней следования путники преодолеют более 300 километров.
Среди паломников много гостей из других городов. Как отмечают организаторы, с каждым годом увеличивается число и расширяется география участников крестного шествия.
Первый крестный ход прошел в 1914 году. Крестный ход собрал около 5000 человек. Через 100 лет ровно в прошлом году был юбилейный пеший крестный ход. Он собрал 300 человек. В этом году, по нашим оценкам, будет в 2 раза больше. По нашим оценкам, сегодня должно быть примерно человек на 40-50 гостей. Потому что нам звонили с Москвы, утром звонили с Орла, это с Брянска, это с Перми, с Кирова. Они сегодня здесь присутствуют, они поприезжали. Ну и наши областники. Вот. Но мы так и думали, что человек 200 наших пойдет, а человек на 200-300 еще и присоединится.
Что же представляет из себя многодневный пеший крестный ход? Это богослужение максимально открытое для всех. Вместо стен храма – леса и поля. Вместо запаха ладана – аромат цветов и растений. Вместо хора певчих – соборное пение Иисусовой молитвы, которое переливается по колонне, как и во все прошлые годы. Движется крестный ход, и каждый может присоединиться к этой общей молитве. Каждый может пойти во след, как пошли за Спасителем рыбаки и мытари.
Молодежный клуб «Ангелос» уже не первый год устраивает велосипедные экскурсии по храмам Петергофа. Вместе с ребятами в этом небольшом путешествии побывала и наша съемочная группа из города на Неве.
В последние теплые дни молодежь Петергофа отправилась в необычную велопрогулку. Ребята организовали экскурсии по действующим и разрушенным храмам родного города.
Для молодежного клуба «Ангелос» это второй велопробег за сезон. Его участники собрались у железнодорожного вокзала в Петергофе, чтобы пройти по новому для них маршруту. Впереди 10 остановок. Короткая дистанция и небольшая физическая нагрузка. Зато много интересной и полезной информации. Чтобы подготовить программу, ребята не только обращались к интернету, но и читали книги, общались с историками.
Мы начинали с небольших маршрутов, пробовали, обкатывали, если можно так сказать. И вот сейчас у нас уже больше 20 человек, людей, участников велопробегов. Каждый раз новые, что даже радостно. И стараемся, конечно, делать более-менее разнообразный маршрут, не повторяться. И каждый раз разные люди рассказывают про храмы.
Историю Петергофа мало кто знает. И это как бы возможность не только спортом заниматься, но и самообразовываться.
Одна из первых остановок велопрогулки – самый торжественный и самый вместительный храм Петергофа – Петропавловский собор. Место его строительства на берегу Ольгина пруда определил император Александр III. Историю собора ребятам рассказывает его прихожанка и член молодежного клуба «Ангелос» Ксения Моисеева. Вместе со своими спутниками она поднялась на верхний этаж крытой галереи, откуда открывается красивый вид на окрестности города.
Внутри зелень очень красивая.
Они бы как дачи.
Красивые, помните, в Версале.
Мне кажется, это очень интересно, тем более ребятам, которые живут, например, в городе, они редко бывают, может быть, редко бывает, появляется возможность приехать. А так мы их как бы встретили и рассказали. Мне кажется, это очень интересно узнать о истории наших храмов, в которые вот мы ходим.
Владислав Игоревич Кисаев собирает факты, разыскивает в архивах документы, касающиеся памятников истории и культуры Петергофа. В 90-х годах он стал заниматься историей Знаменской церкви.
И меня это очень задело. Я стал искать, разыскивать информацию вообще по всему памятнику. И вот так помаленьку.
Поездка по храмам Петергофа оказалась не только просветительской, но и миссионерской. Во время экскурсии к ребятам присоединились новые велосипедисты.
Абсолютно случайно собирались с подругой покататься самостоятельно по Петергофу. Вышли на станции, ребята пригласили нас прокатиться с ними. Ребята подготовились, рассказывают исторические факты, моменты, поднялись на соборы. Все здорово.
Следующая поездка по храмам Петергофа пройдет в новом велосезоне. А сейчас ребята из молодежного клуба «Ангелос» приглашают к общению, к реализации проектов новых участников.
В год 70-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом в станице Сторожевая 2 Пятигорской епархии освящен храм в честь небесного покровителя русского воинства, победителя в битве на Куликовом поле, святого благоверного князя Дмитрия Донского. Рассказывает Елена Христосова с телестудии «Благословенный Кавказ».
Младенца Дмитрия назвали в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. По-другому и быть не могло, рассказывает его бабушка.
Мы молились до его рождения еще в этом храме, чтобы Господь благословил, и он
благополучно родился на этот свет.
Военные избирают небесными покровителями военных. Святой заступник Руси Дмитрий Донской – один из них. Храм святого Дмитрия Донского посвящали 65-летию Великой Победы, а освящают в год ее 70-летия.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Этого события инициаторы строительства храма во главе со старшим лейтенантом Олесей Астафоровой ждали 7 лет. Красный угол есть в каждом православном доме, подумали они, а бригада – это дом для военнослужащих.
Обратились к командиру бригады, на тот момент был командовал бригадой полковник Шимати, сейчас он генерал, и приняли коллективное решение коллективом 34-й бригады Горны начать строительство.
Строили храм на пожертвования военных. Ученики воскресной школы и активисты молодежного центра «Пересвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы Черкесска свидетели всех этапов его возведения – от закладки первого камня до куполов.
Приезжали, то есть помогали, много видели. Вот. Когда-то здесь даже икон не было, здесь еще цемент был.
34-я бригада дислоцируется в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Православные пастыри проложили сюда дорогу с первых дней расквартирования горных стрелков близ станицы Сторожевой. Теперь есть в части помощник командира по работе с верующими военнослужащими Ирей Иоанн Афонин. За добросовестное служение церкви и духовное воспитание солдат батюшка удостоен награды – право ношения камелавки. Это для священника, как краповый берет для офицера, заметил владыка.
Люди, которые присягнули своему Отечеству в служении в вооруженных силах, становятся в некотором смысле соработниками самому Творцу в том, чтобы беречь мир, данный нам от Всевышнего Бога.
Архиерейскими наградами владыка Феофилакт отметил председателя женсовета Олесю Астафорову и командира Сергея Дмитриева. Не в каждой воинской части есть Божий храм. Праздник продолжился на плацу. Военнослужащие 34-й горной мотострелковой бригады, наследники воина Дмитрия Донского, в 21-м столетии демонстрировали гостям свои достижения. Северный Кавказ в надежных руках. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Карачаево, Черкесия.
Гость из Тульчинской епархии Украинской церкви митрополит Иоанн Афан побывал в одном из старинных храмов Екатеринбурга – Иоанна Предтеческом кафедральном соборе. Здесь, в день памяти святого Иоанна Предтечи, правящий архиереей Екатеринбургской епархии митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил праздничную литургию.
В день памяти усекновения главы святого Иоанна Предтечи церковь говорит о трезвости. И это не случайно, ведь пророк был обезглавлен по приказу царя Ирода, данному именно во время пьяного пира. В храмах Русской Церкви 11 сентября священники совершают молебное пение о страждущих недугом винопития и напоминают, что пьянство – путь в тупик, путь к погибели душевной и телесной.
Одна из причин заключается в том, что наш народ впал в уныние. И человек, который не чувствует будущего впереди и не знает, как будут жить его дети, он, я не знаю, при этом активно не принимая Бога в свою жизнь, он начинает искать пути забытия, и очень легко тут же дьявол им через разных недобрых людей подносит.
Основной темой проповеди Иоанна Предтечи был призыв к покаянию, призыв к отсечению от себя греха, то есть, по сути, трезвенному житию. Этот призыв пророка распространяется на все времена. Он актуален и в наше непростое время.
Это слово Христово, которое сегодня обращено к нам через честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, это слово Божие как раз к тому, чтобы мы покаялись и изменили свою грешную, окаянную, унылую, бездуховную жизнь.
Гость Екатеринбурга, архиерей Украинской епархии, митрополит Тульчинский и Братцовский Иоанн Афан, который во второй раз посещает Уральскую землю, поблагодарил за теплый прием и пожелал всем помощи Божией.
Я насладился молитвенным общением с вашим высоким преосвященством, с вашим духовенством и с благочестивым русским народом. Вам всем поклон. Молитесь за своих братьев, за своих сестер и верьте, что Царица Небесная, избранная наша воевода,
победит всех врагов во славу Святого Православия. Аминь.
Накануне Дня Знаний стартовала акция епархиального отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера и мигрантами по доставке канцелярских принадлежностей к школе для детей из малообеспеченных семей.
Четыре малообеспеченных семьи областного центра, дети которых являются представителями коренных народов, встречали на пороге своего дома батюшку, передающего подарки к предстоящему учебному году.
Тетрадки, ручки, все, тебе пакетик получается, и брату пакетик, держи.
Уж уже большая девочка.
Ну?
Когда мы выбираем, кому ехать, мы отдаем приоритет многодетным, а также малоимущим семьям. И вот в этом году впервые мы решили охватить акции город Южно-Сахалинск. Было доставлено 4 подарка, 2 первоклашек получили, школьные наборы, тетрадки, ручки.
Вот у нас, а мы сейчас вручим подарок, школьный набор. Учиться надо, учиться полезно. У тебя, наверное, тоже есть свои любимые предметы. Друзья в школе есть, да, которые тебе тоже?
Ты тут тоже участвовал.
Вот, Гоша, костюм показывай.
Ну-ка, Гоша.
Вот. Так что вот.
Молодец.
Растем.
Ну все. Так что мы тебя будем не забывать.
Свой престольный праздник отметила древнейшая обитель Дальнего Востока России – Спасский мужской монастырь.
352 года монастырь существует на Якутской земле. Во время советской власти он был закрыт, но несколько лет назад указом святейшего патриарха Кирилла был возрожден.
В божественной литургии приняли участие студенты семинарии и духовенство города. Поздравления от правящего архиерея, епископа Якутского Ленского Романа – передал благочинный городского благочиния иеромонах Никандор.
Сегодня это не просто центр монашеской жизни, но сегодня это еще и центр молодежной жизни.
На престольный праздник собралось огромное количество прихожан и гостей, для которых под руководством наместника монастыря игумена Никона была организована целая программа.
Сегодня по обычаю мы уже который раз в новом храме, пока деревянном, пока небольшом, мы совершили богослужение. В храме теперь уже нет достаточно места для молящихся, и слава Богу. После же трапезы будет первый раз очень интересное действие, которое мы решили возродить не только в сердцах, но и в умах наших жителей, наших гостей города. Для этого экскурсовод, преподаватель нашей семинарии, покажет места на территории нынешнего музея, где находились храмы, соборы монастырские, где находились различные монастырские службы, кельи монашеские. И, в общем-то, умозрительно каждый паломник сегодняшний сможет пройти по тем святым местам, где прежде и 100 лет, и 200, и 350 лет назад проходили по этим местам паломники со всей Якутии, со всего Дальнего Востока, куда приходили к святителю Иннокентию Вениаминову за советом, за благословением, за молитвами.
Спасский мужской монастырь уже вошел в обязательную программу местных паломников, которые в большом количестве прибывают в Якутск из Улусов. Мария Дмитриевна и Мария Ивановна из арктической зоны Якутии, из Чохурдаха, в столицу прилетели, чтобы посетить святые места.
Сегодня же престольный праздник в монастыре, поэтому мы пришли праздновать со всеми, радость поделить. Вот. Очень довольны, трапеза была прекрасная.
Борщ на углях и самовары на дровах. На кухне обители работа кипела еще с вечера, чтобы угостить всех своих гостей в лучших монастырских традициях. Экскурсия очень содержательная, особенно для паломников, ведь здесь жил и трудился сам святитель Иннокентий Московский, небесный покровитель Якутии. Наместник монастыря игумен Никон сам проводил гостей по всему комплексу, раскрывая историческую ценность обители.
Возрождаются традиции, которые раньше были, потому что Спасский монастырь, он очень древний и самый древний на Дальнем Востоке. И то, что он возродился, и возродились эти традиции, это все во славу Божию. Слава Богу, что у нас есть такая возможность быть вот сейчас в этом историческом месте. Это историческое событие происходит сейчас.
Якутская епархия отмечает в этом году 145-летие. Возрождаются храмы, возводятся новые. Жемчужиной в духовном венце епархии, безусловно, является Спасский мужской монастырь. 352 года. Это время почти равное вхождению Якутии в состав государства российского. Анжелика Тупицына, Вячеслав Румянцев, для телеканала «Союз», Якутск.
В скиту Иоанна Предтеченского монастыря Астрахани у коров растут удои. Монахи связывают это с музыкальным экспериментом.
В коровнике установлено аудиооборудование. Правда, звучит не классика, как на европейских фермах, а молитвы и церковные песнопения. О монастырском новшестве и жизни обители рассказывает Римма Хохлова.
Церковные песнопения, классическая музыка и душеполезные проповеди, которые зазвучали сегодня в коровнике, это монастырское ноу-хау. Музыкальное оборудование приобрели и установили. Нужно лишь менять карту памяти.
Заботясь о повышении удоев наших буренок, мы решили сделать такое оборудование, которое могло бы им повысить настроение. Вместо симфонической музыки, которая применяется часто на других фермах в разных регионах, мы поставили чтение псалтирии, душеполезные песнопения.
Матушка Анисия и трудницы не нарадуются. Их питомицы стали приносить больше молока в разы. Ведь увеличившиеся удои – это разнообразная продукция. Сыр, творог, йогурт и кефир. Все без консервантов и вредных добавок.
Морочка, красавица моя, сейчас будем доиться.
А в скиту уже готовится к зиме. Заготовили сено, уложенное в скирды 1200 рулонов. Благо в помощь 3 трактора. Один из них новенький, из Белоруссии.
Он достаточно надежный, универсальный. На нем мы и косим, и пашем, и возим телеги, и сено возим. В общем, такой работяга.
Сейчас строится гараж для техники и зернохранилища. Ведь вкусное молоко не получишь без труда. Это понимает даже монастырская кошка Дымка, терпеливо ожидающая окончания дойки. Ее надежды, как всегда, оправдываются. Матушка выносит всеобщей любимице блюдечко свежего парного молока.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Свято-Троицком Александро-Свирском мужском монастыре.
Эту обитель основал преподобный Александр Свирский в том месте, где ему было явление Святой Троицы.
Глухой Оланецкий край в конце 15 века пришел валаамский инок Александр, чтобы поселиться здесь в уединении. Но данный ему Богом дар прозорливости и врачевания не мог оставаться сокрытым от людей. К преподобному стали приходить нуждающиеся. Рядом с ним поселилась братья, образовалась обитель. Здесь иноку Александру явилась Святая Троица, после чего он построил деревянную Троицкую церковь. 3 века спустя вместо деревянного храма вырос каменный собор, которому сейчас мастера-реставраторы возвращают былое величие. В нем митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию. Его высокопреосвященству сослужили епископ Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, игумен монастыря Антоний Гутник с братьей. В своем архипастырском слове владыка Варсонофий отметил, что по всему миру Господь строит свои духовные крепости. Такие же крепости против соблазнов мы должны возводить в своей душе.
Мы с вами тоже должны свою душу ограждать такими же стенами, чтобы в нашу душу ничто из соблазнов не проникало. Вот если мы оградим себя такими стенами, откроем только одну дверь в своей душе для дел любви мира, в эту крепость будет принять нашу душу.
12 сентября обитель будет отмечать престольный праздник – день представления своего основателя, преподобного Александра Свирского. Его нетленные мощи – главная святыня монастыря. О чудесах, которые совершаются по молитвам преподобного Александра, известно далеко за пределами Ленинградской области. Со всей страны в обитель приезжают паломники со своими нуждами, а после и с благодарностью.
По протяжении всего моего времени, который я сюда приезжал, получалось так, что много чудес происходило у меня. Там, с выздоровлением там, и всякими остальными вещами. И еще такое место, я здесь предложение сделал своей жене.
Да.
Да. Вот. Мы сюда приезжаем, это такое знаковое место для нас.
Господь слышит нас посредством таких святых угодников. Бывает, что, может быть, и молитва не слышна, потому что все люди грешны, а так помолишься святому, и что-то получается,
да, ходатайствует благодать. О нас однозначно.
Тут такая красота, намоленное такое место, и про него столько пишут, особенно про Александра Свирского. И хотелось самой ощутить эти все ощущения, которые вот передают и в книгах святых пишут о нем, и рассказывают многие, кто побывал здесь.
Мы вот находимся в Волгограде, это 2000 с лишним километров. И посетить такой монастырь нельзя было просто, потому что на самом деле об Александре рассказывают очень много, что он очень много людям помогает, кто молится, кто просит. Даже те люди, которые на дальнем расстоянии от него, и просто вот ему людям привозим вот песочек его, да, вот там воду святую, люди исцеляются. Это настолько трогательно, и поэтому, чтобы не приехать вживую, это не увидеть, это просто нельзя.
В Калышлейском районе Пензенской области выясняют причины пожара, уничтожившего барский дом в селе Старая Потловка.
Потловская усадьба была одной из немногих хорошо сохранившихся в области. В прошлом году здесь начались реставрационные работы. Версии произошедшего в репортаже Евгения Белохвостикова.
Дымящееся пепелище – все, что осталось от барского дома в Старой Потловке. В огне уцелел разве что кирпичный фундамент. Усадьбу Надежды Рихтер, здешней помещицы, благотворительницы, создательницы образцовой школы, местные жители называли лицом села.
А утром мне, когда сказала, сосед говорит: «Эх, Иваныч, проспал ты Горького деревню. Что такое? Контора сгорела». Я... Все.
Этим кадром всего лишь 3 недели. Тогда в усадьбу съехались волонтеры со всей России, чтобы принять участие в восстановлении храма мученицы Аллы, единственного в стране. Надежда Рихтер когда-то построила эту церковь в память о своей умершей дочери Але. Усадебному комплексу постепенно возвращался его облик.
Она относилась к числу очень хорошо сохранившихся усадеб конца XIX века с очень изобретательным сочетанием модерна и неорусского стиля. Вот эта вот любовь русских помещиков конца XIX века к деревянной резьбе, к возрождению русских народных промыслов, вот он и отразился в облике этой усадьбы.
Барский дом выкупила прапраправнучка помещицы. В нем предполагалось открыть музей. Параллельно началось восстановление усадьбы Свиридовых в соседней Чеботаевке. У сельчан появилась надежда на возрождение богом забытого края. Поэтому тушить помогали все, кто чем мог. Увы, стихия оказалась сильнее.
Где-то минут 15-21 приехала пожарная нашего колхоза, деревни нашей. Вот. Через минут 20-30 потом подъехали остальные пожарные. Да. Ну, началось тушение. Вот до 4 часов тушили. Основной огонь затушили. Вот, и все. И до сих пор она у нас тлеет еще.
По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было обнаружено интенсивное открытое горение по всей площади здания, на площади примерно около 600 квадратных метров. В тушении было задействовано 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава. Организован подвоз воды.
Пока не обнародованы результаты экспертизы, в Потловке выдвигают свои версии произошедшего. Наиболее популярные – короткое замыкание в оборудовании у связистов, которым принадлежала западная часть здания, или окурок, брошенный кем-то из местной молодежи, отдыхавшей по вечерам в парке.
Дворянские усадьбы в Пензенском крае горят далеко не впервые. В свое время от огня пострадали и Тарханы, и Голицынская Зубриловка в Тамалинском районе, и Куратинская Надеждина в Сердобском. Послепожарная судьба усадьб была разной. К примеру, главный барский дом в Тарханах восстановили полностью в аутентичном виде. Хочется верить, что и в Старой Потловке со временем все вновь будет так же, как при Рихтерах столетия назад.
По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Дмитрия, ректора Тобольской духовной семинарии, в Тобольске и Тюмени прошел 15-й съезд межрегионального молодежного общественного движения «Сибирь. Молодая православная».
Для участия в съезде прибыли 76 делегатов от всех благочиний и приходов в Тобольской митрополии, Югорской и Новосибирской епархий.
Сразу после регистрации участники съезда отправились на богослужение, которое проходило в Софийско-Успенском соборе. Для участников съезда была организована экскурсия по ризнице Тобольского Кремля. А днем в Малом актовом зале духовной семинарии состоялось пленарное заседание, на котором с участниками съезда встретился чемпион мира и России, шахматист Анатолий Карпов. Гроссмейстер рассказал о себе, о своем пути к победам и поделился опытом, необходимым для достижения поставленных целей. Съезд продолжил работу в Тюмени. Здесь делегаты приняли участие в традиционном крестном ходе от Знаменского кафедрального собора к Спасской церкви. В сквере перед алтарем Спасского храма, в котором до сих пор не совершается богослужение, участники крестного хода во главе с митрополитом Дмитрием совершили молебен Спасителю и за упокойную литию по всем невинно убиенным в годы лихолетий. А потом молитвенное шествие направилось к месту, где когда-то стояла Успенская церковь, взорванная в годы гонений.
Великое достижение, что мы это место ознаменовали памятным камнем, что всякий теперь будет помнить, что здесь было место святое, молитвы наших благочестивых предков и почитаемое место. И в крайнем случае оно никогда не будет поруганным теперь. Поэтому вот что значит наше освящение камня и освящение этого места.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня церковь прославляет собор Нижегородских святых и собор Саратовских святых.
В понедельник, 1 сентября по старому стилю, начало индикта «Церковное новолетие».
Во вторник память преподобных Антония и Феодосия Печерских.
В четверг празднуется обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
А в следующее воскресенье мы молитвенно прославим собор новомучеников и исповедников казахстанских.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.